любой абонент вправе получить ответ в течение 15 дней, если это не требует еще дополнительного изучения.
Любое действие сотового оператора связано с тарифами, с калькуляцией, идет с разрешения государства.
Конечно. Угу. Каждая позиция по каждому тарифу мы согласовываем и презентуем антимонопольной службе. Антимонопольная служба после уже принимает свое решение.
Такая своеобразная фокус-группа.
Да. Мы выявляем тех абонентов, которые не прошли перерегистрацию. И, естественно, мы просто отключаем их от связи. То есть мы не будем расторгать договор с абонентом. То есть мы с абонентом прощаться полностью не собираемся и не будем этого делать. А просто отключим связь на время. Когда уже человек прошел перерегистрацию, мы его просто подключаем дальше.
Всем привет! Это очередной выпуск цикла «Такой вопрос», второй сезон. И у нас назрел сегодня такой вопрос: как и куда обращаться с вопросами, чтобы получить ответ от сотовиков? У нас в гостях Юсупов Рустам, ведущий юрист-консультант коммерческого департамента компании «Мегафон Таджикистан». Здравствуйте, Рустам.
Здравствуйте, Искандер.
Давайте начнем с самого главного вопроса. Сколько в среднем жалоб на связь поступает в день от пользователей?
В компанию в сутки поступает по всем каналам обращений более 11 тысяч. Из них жалобы только составляют всего лишь 80. Угу. Обращения могут быть и в письменном виде. Мы сейчас говорим о всех обращениях. Угу. То есть это и жалобы, и предложения, и какие-то другие обращения по поводу своих пожеланий, по поводу тарифов.
То есть в месяц в общем запросов.
Это общие, общие запросы, которые поступают компанию, в сутки составляют более 11 тысяч. Только всего лишь жалобы составляют 80 штук
в сутки.
Да.
То есть 80 проблем в сутки. Сложно быть юристом сотовой связи?
Юристом в сотовой связи быть несложно. Юристы, они разделяются по несколько специализаций, так скажем. Есть юристы по корпоративному праву, юристы по гражданскому праву, юристы по уголовному и по трудовому праву. Вот. Если юрист готов к многозадачности и саморазвитию, то для него не будет сложно быть юристом сотовиков, то есть сотовых операторов. Почему не сложно будет, если он готов ко всем таким задачам? К юристам попадают очень много вопросов, задач, независимо от того, что он юрист или в корпоративном направлении, то есть от всех направлений права могут поступать вопросы и задачи к юристам. И для этого юрист должен быть подготовлен ко всем направлениям права и должен отвечать тем требованиям, которые сотовые операторы предоставляют задачи юристам.
Ну, так постоянно же идет развитие сотовой связи, услуг, конечно, предложений, соответственно, вы также должны развиваться в этом направлении.
Конечно, каждый юрист, который работает в сотовых операторах, он обязательно должен постоянно развивать свои навыки, свои знания, чтобы отвечать требованиям как раз-таки настоящего времени.
А вот из этих 80 в сутки на что жалуются в первую очередь?
В основном это на скорость передачи данных.
Да, Facebook сейчас стал неким институтом недовольства. И постоянно сталкиваемся с гневными постами о плохой связи, отсутствии интернета, что вы и говорили. Как еще граждане могут донести свое недовольство до компании?
Если говорить о обращениях абонентов в целом, есть закон об обращениях физических и юридических лиц, в соответствии с которым, как раз таки в статье 7, физические и юридические лица вправе лично и совместно с другими, с учетом своих уполномоченных представителей, могут обращаться в компанию в письменном виде, устном виде и в электронном виде. То есть в компании на сегодняшний день реализованы все каналы обращения граждан. То есть абоненты могут позвонить в контактный центр компании, могут обратиться в офис обслуживания, также устно и письменно, могут также непосредственно обратиться устно и письменно в саму компанию. И самый такой передовой или, сказать, инновационный вид обращения — это обращение посредством приложения Мегафон Лайв, в котором реализован чат Дону, и также можно обратиться в электронном виде посредством всех социальных сетей. Это обращение к нашим онлайн-консультантам. Я почему считаю, что это более передовой и более лучший вариант обращения? Почему? Потому что онлайн-консультанты, они сразу же на первой линии отвечают всем требованиям и всем обращениям наших абонентов.
То есть онлайн-консультанты — это наиболее эффективные?
Все виды обращения являются эффективными в компанию, которую поступают. Компания своевременно на все обращения наших абонентов отвечает. Но я считаю, что онлайн-консультанты и чат Дуно, они в силу цифровизации населения, они более быстро отвечают, не ждут определенных сроков, которые предусмотрены законом, или они сразу на первой линии могут решить проблему абонента.
А вот эти чаты — это боты или реально живые люди?
Есть и боты, и есть, можно обращаться, и как раз-таки это живые люди, это онлайн-консультанты, там боты — это, в общем, для того, чтобы там более простые варианты обращения, то есть просто поменять тариф, подключить какую-то услугу, это не обязательно обращаться к самому непосредственно консультанту. А если уже какие-то непосредственно проблемы, которые чат-бот не может решить, можно обращаться и к онлайн-консультантам.
А все вопросы доходят до вас, или есть сроки, по прошествии которых можно повторно перезадать вопрос, либо потребовать ответа?
Действительно, есть сроки в законе, в статье 18 закона об обращениях физических и юридических лиц. Любой абонент вправе получить ответ в течение 15 дней, если это не требует еще дополнительного изучения. Но несмотря на это, компания не всегда дожидается вот этих сроков. Компания идет навстречу абонентов и, естественно, старается, насколько возможно, быстро ответить абоненту. То есть бывают обращения по своей сути, они бывают разные. Если они не требуют дополнительного изучения, то компания сразу же отвечает абоненту, не дожидаясь сроков. А в соответствии с законом, то в течение 15 дней любой абонент может получить ответ и потребовать от компании ответа.
Это независимо B2B, B2C?
Это без разницы. Независимо от того, что это B2B, B2C. То есть, если мы говорим о юридических лицах и физических лицах, то тут разницы нет.
Срок везде одинаковый.
Срок 15 дней, да? 15 дней. Ну, я же говорю, там есть еще такое, чуть-чуть в законе есть оговорка, если это не требует дополнительного изучения. Если требует какое-то дополнительное изучение, то этот срок может продлиться до 30 дней.
Ну, вы оповещаете об этом?
Конечно, в течение 3 дней мы оповещаем абонентов, там, в том числе физических и юридических лиц, что ваше обращение находится на стадии рассмотрения. И в течение вот этих 30 дней мы вам официальный ответ, если вам нужен официальный ответ от компании, то мы предоставим.
А вот в прошлом году мы общались с техническим директором Мегафон Таджикистан Рафилем Оглямовым о проблемах, связанных с базовыми станциями. Ссылку мы оставим в описании. Но мы не касались юридического аспекта этой проблемы. То есть мы в основном ходили вокруг да около именно с технической точки зрения. Как регламентируется установка базовой станции? Существует ли закон, порядок установки? И вот с какими именно юридическими проблемами сталкиваетесь вы?
Давайте рассмотрим наиболее частый такой случай. Базовая станция устанавливается на крышах жилых домов. Действительно, законы есть. Существуют также санитарные нормы, эпидемиологические нормы, которые создают некие барьеры для установки базовых станций. Просто, если мы сейчас говорим о жилых домах, да, базовые станции, они в основном устанавливаются на крышах жилых домов. В соответствии с статьей 292 Гражданского кодекса и 110 Жилищного кодекса, крыша жилого дома является общей собственностью жильцов данного дома. То есть для установки этой базовой станции, во-первых, нам нужно согласие всех жильцов этого дома. Угу. Далее существует порядок получения разрешительных документов. Нужно получение заключения государственной противопожарной службы, заключение санитарно-эпидемиологической службы и также комитета по охране природы. То есть все вот эти госорганы, они должны дать некое заключение, то есть проводятся экспертизы в соответствии с нормами, которые установлены государством, и они дают заключение для установки базовых станций. Угу. То есть для установки одной базовой станции на крышах жилого дома, это, во-первых, нужно согласие жильцов данного дома, заключается договор, потом получается заключение от государственной противопожарной службы, государственной эпидемиологической службы, в простонародье, как мы говорим, СЭС, угу. и комитета по охране природы. И потом только мы уже вправе, то есть компания вправе начинать строительство базовых станций.
Противопожарники и природа, понятно. А СЭС при чем тут?
Как раз таки СЭС нам дает заключение. Есть нормы, по которым нельзя, то есть можно где-то устанавливать базовую станцию и где-то нельзя устанавливать базовую станцию. Это, к примеру, вблизи школ. Устанавливать базовую станцию, там mm-hmm. определенные есть требования санитарные, которые нельзя устанавливать базовую станцию. Также есть такие требования, что высота самой базовой станции, она также регламентируется вот этими нормами. И, соответственно, пока ЦЭС не дает заключение, к установке базовой станции оператор связи не может приступить. Естественно, все госорганы понимают важность связи, они идут к нам навстречу. Однако каждый из этих госорганов вправе отказать нам при установке базовых станций. Естественно, мы находим альтернативу, устанавливаем уже базовые станции, находим альтернативу и устанавливаем базовые станции в другом месте. Угу. Естественно, даже жильцы, есть такие обращения, что жильцы не согласны устанавливать базовую станцию на крышах их домов. Естественно, оператор связи видит, что здесь проблема у него находится, проблемные зоны, и установка базовой станции вот из-за вот этих преград невозможно. Компания как раз-таки ищет уже альтернативные варианты установки базовых станций.
А были ли прецеденты, когда по заявлению граждан базовые станции были демонтированы?
Да, прецеденты были, и прецеденты до сих пор есть. Вот, например, если говорить о нашей компании, о Мегафоне, на сегодняшний день существует как минимум 10 обращений о демонтаже базовых станций.
А чем объясняют?
В основном это невысокая осведомленность населения об инновационных технологиях. Сложно воспринимают технические инновации, и некая боязнь все равно у население до сих пор существует, но, к счастью, на сегодняшний день эта боязнь чуть-чуть уже отходит, и на сегодняшний день они понимают, большинство процент прогрессивного населения становится выше, и становится таких жалоб всего поменьше становится.
Угу. А были ли случаи саботажа и намеренного принесения ущерба базовой станции со стороны жителей?
Были такие прецеденты. Прецеденты в основном это были в горных участках, не в городе, а в горных участках. Такие прецеденты были. Были прецеденты, когда оборудование, которое находится на территории каких-то определенных участках, они были сломлены, то есть поломаны. Компания в таких случаях только обращается, в соответствии с законодательством, обращается в правоохранительные органы, а уже правоохранительные органы принимают решения в пределах своих полномочий.
Немножко сменим тему. Уйдем от негативной базовой станции, перейдем к позитивному. Я так понимаю, вы тот самый человек, который общается с антимонопольной службой. И сразу появляется ряд вопросов. Как проходит процедура согласования его тарифов, в том числе изменения тарифов с антимонопольной службой?
Действительно, мы согласовываем все тарифы с антимонопольной службой в соответствии со статьей 22 закона о защите конкуренции. Антимонопольная служба включила нас, как операторов связи, в список лиц монополистов или доминантов. И как раз таки доминанты и монополисты, они обязаны согласовывать все свои тарифы с антимонопольной службой.
А как проходит процедура? Вы им презентуете или просто отправляете?
Мы, во-первых, это не просто так делается, да, мы готовим некую калькуляцию себестоимости каждого тарифа, который мы его разрабатываем. Подается заявление в антимонопольную службу, и как раз таки в себестоимость включены и калькуляция, и затраты компании в целом. То есть в каждый тариф включены все затраты компании. И подается заявление с калькуляцией себестоимости каждого тарифа. Антимонопольный орган рассматривают, и в течение недельного срока, то есть в течение 7 дней, они обязаны ответить нам. Угу. То есть антимонопольная служба, она вправе отказать в согласовании тарифов и может согласовать тариф. Только потом, после, когда мы уже проходим согласование тарифов с антимонопольной службой, тариф уже включается, грубо говоря, запускается в коммерцию.
Угу. То есть у вас не бывает таких встреч, что вы приходите, рассказываете какой-то замечательный тариф. Я простой обыватель. Я человек, который в рекламе и маркетинге, мы вынуждены все время делать презентации. Приходить, уговаривать, объяснять, продавать воздух. Мне вот это было интересно. Вы им презентуете это все, потому что нужно донести?
Конечно, но это же не просто так сухо. Мы написали заявление, вот такой тариф. Естественно, это... Я сейчас говорю о официальной части, которую мы обязаны делать. Наши коллеги из маркетинга, когда разрабатывается каждый тариф по отдельности, готовится презентация, все предоставляется, все расчеты предоставляются. То есть каждая позиция по каждому тарифу мы согласовываем и презентуем антимонопольной службе. Антимонопольная служба после уже принимает свое решение.
Такая своеобразная фокус-группа.
Да.
Получается, каждый тариф согласовывается с ними?
Конечно.
И любое изменение?
Любое изменение в тарифы, они согласовываются.
То есть я для себя хочу просто подытожить. Любое действие сотового оператора, связанное с тарифами, с калькуляцией, идет с разрешения государства?
Конечно.
А бывает, что отказывают?
Да.
И чем аргументируют?
Антимонопольная служба при правительстве Республики Татарстан, она вправе отказать в согласовании тарифов. То есть в основном отказ может быть в виде того, что когда мы предоставляем какой-то тариф, это может привести к монопольно высокой цене и к монопольно низкой цене, и также могут аргументировать это тем, что может привести к дефициту определенного вида товаров, то есть к искусственному дефициту определенного вида товаров. И, естественно, антимонопольная служба вправе отказать. Угу. И может отказать в согласовании тарифов. И тариф не будет как бы включен уже в коммерцию.
Угу. Теперь к насущным проблемам. У нас сегодня подкаст посвящен институту жалоб и недовольства. В прошлом году мы также беседовали с коммерческим директором Джамшеном Бабалиевым, компании «Мегафон Таджикистан». Ссылку мы также поставим. И мы говорили, кстати, к тому же и о перерегистрации сим-карт, которую продлили до февраля этого года. Тогда он дал неутешительные прогнозы, что порядка 30% граждан не пройдут перерегистрацию к вышеозвученному сроку. Оправдался ли его прогноз, или мы успеваем?
К сожалению, прогноз оправдался, и по нашим данным, порядка 30% населения на сегодняшний день еще не прошло перерегистрацию.
Это только это большие города или все-таки регионы больше страдают?
Если по нашим данным, то в основном это в регионах. Более так видно в регионах. В больших городах поменьше перерегистрированных абонентов, но в основном это регионы.
Хотелось бы услышать внятный ответ, можно на пальцах, да, чтобы просто было понятно.
Угу.
Зачем нужно ограничение в виде двух сим-карт?
Я могу только так сказать, что в постановлении правительства от 30 апреля 2016 года номером 207-7 установлено ограничение по двум сим-картам. То есть это означает, что Там прямо сказано, от всех операторов связи. Это не означает, что не два, можно получить две сим-карты у одного оператора, две сим-карты у другого. Mm-hmm. Нет, это две сим-карты у всех операторов связи, и мы, как операторы связи, обязаны исполнять, вот так вот, обязаны исполнять постановление правительства. Независимо, даже и абоненты также обязаны исполнять. Для чего? Это более такой вопрос, что установление ограничений по двум сим-картам, это сделано в целях безопасности. Угу. И как бы любой гражданин, он обязан исполнять требования закона.
Но ведь по сути наличие множества сим-карт – это не прихоть. Это необходимо для некоторых. С помощью одной, например, не разговаривают, с помощью другой сидят в интернете. Угу. Могут ли сами сотовые операторы предоставлять оптимальные по цене тарифы услуги, что искореняют наличие нескольких сим-карт?
Мы на сегодняшний день предоставляем тарифы, оптимальные тарифы, чтобы абоненты пользовались и голосом, и интернетом одновременно, чтобы у него не было такой надобности, чтобы с одним только разговаривал, с другим сидел в интернете. У нас есть линейка тарифов, включаясь от 20-20, и тарифы начинаются с тебя, в которых наполнение и голосом есть, наполнение и интернетом, вот. А также в данных тарифах существуют такие бесплатные опции в виде бесплатного трафика на социальные сети.
Возвращаясь к теме регистрации сим-карт, паспорта нового образца есть не у всех. Вот. И наверняка не будут у всех. Потом, как большинство, без прописки от того, что их дом не сдан. Либо уже люди, как мы с вами говорили до подкаста, в возрасте, которые не хотят менять свой паспорт, у них нет на это времени. Что с ними будет дальше? Отключать?
Согласно постановлению, мы обязаны будем отключить сим-карты, которые не прошли перерегистрацию. Но здесь нужно сказать то, что мы не будем расторгать договор. То есть мы договор с абонентами не расторгаем. На определенный момент мы отключим сим-карту, и, следовательно, если абонент прошел перерегистрацию, он приходит в офис, обращается, ему далее включаются услуги связи.
А как эта процедура будет? Поподробнее можно?
Процедура?
Да.
Выявляются у нас, проводится некий мониторинг внутри компании, мы выявляем тех абонентов, которые не прошли перерегистрацию, и, естественно, мы просто отключаем их от связи. Mm-hmm. То есть мы не будем расторгать договор с абонентом. То есть мы с абонентом прощаться полностью не собираемся и не будем этого делать. А просто отключим связь на время. Когда уже человек прошел перерегистрацию, он приходит, обращается в офис обслуживания компании, и мы его просто подключаем дальше.
А на какой срок это время?
На сегодняшний день сроки таких не установлены, поэтому пока он не пройдет перерегистрацию, то есть не получит паспорт образца 2014 года, не придет в офис, этот абонент будет считаться как бы неактивным, мы его просто отключим и все.
Номер останется за ним?
Номер на этот период он будет находиться за ним.
Я хотел уточнить, на какой период? 3 месяца, полгода? Сколько можно держать номер?
Согласно договору, который заключен, если говорить о правовом аспекте данного, в договоре есть пункт, который заключен с абонентом. Есть пункт, если абонент в течение 3 месяцев не пользуется услугами связи, то это считается односторонний отказ, будет считаться как односторонний отказ от услуги связи, и, естественно, номер уже будет временно находиться в заморозке. После, если абонент не обращается, даже несмотря на то, что прошло 3 месяца, мы его отключили, его номер находится в некой заморозке. Если даже в этот момент абонент не обращается в компанию в целях восстановления его номера, то номер уже перепродается другому абоненту.
То есть неважно, какие проблемы у человека, если у него нет нового паспорта, в связи с тем, что он не хочет менять старый паспорт, либо нет возможности, либо у него нет прописки из-за нового жилья, вы вынуждены будете его отключить?
Мы, да, мы как бы будем вынуждены его отключить. На сегодняшний день есть постановление, которое нас обязывает отключать абонентов. Ну, мы сейчас будем разрабатывать, смотреть тоже на своем уровне, чтобы не нести некий негатив со стороны абонентов. И вот эти номера будут, скорее всего, сохранены в определенное время, будут сохранены до замены паспорта. Если абонент уже не заменил свой паспорт, да, значит, он действительно не хочет пользоваться.
А как будет? Пользователь должен будет уведомить компанию о том, что у него существуют некие проблемы, вышеперечисленные? В каком форме? Он должен написать заявление? Как будет проходить коммуникация?
Любые формы обращения в компанию, они принимаются, они рассматриваются. И без разницы, если абонент обратился в офис обслуживания с заявлением о том, что у него на сегодняшний день вот такая проблема, он не сможет своевременно
получить
паспорт. Мы его просто отключаем, но он все равно может в любое время после замены паспорта прийти и восстановить номер.
Угу. Замечательно. Значит, вы пошли на встречу, заранее уже готовить варианты.
Мы эти варианты уже рассматриваем, мы готовим, и, естественно, мы наоборот будем идти на встречу с нашим абонентом, чтобы абоненты не уходили от нас. Мы компания максимально
клиентоориентирована. Еще один вопрос, который долгое время волнует нас, абонентов. Вот. Когда в Таджикистане номера перестанут быть привязанными к сотовым операторам?
На сегодняшний день такого закона, что позволял абоненту сохранением номера переходить от одного оператора к другому, в Таджикистане нет.
Угу.
В соответствии с постановлением правительства, держателем ресурса нумерации в Республике Таджикистан является служба связи. Служба связи передает эти номера, то есть номерную емкость оператору, а далее оператор уже передает эти номера в пользование абонентам. Многие абоненты думают, что когда подключились к услугам связи, этот номер собственно мой, и он принадлежит мне. Но и в договорах, и во всех других нормативных документах этот номер, который принадлежит на данный момент, находится у абонента, он только находится на праве пользования. Ну, если примут такой закон или постановление, которое обяжет операторов, например, или даст абонентам право переходить от одного оператора к другому, то все операторы связи, естественно, будут выполнять это постановление.
Спасибо вам большое за беседу.
Спасибо.